Кубок скорбей. Так прозвали этот сувенир в народе. В стремлении обладать этой вещью простые люди шли как в бой смертельный и чудовищный в своей нелепости. Шли за дорогой пустяковиной и отдавали за нее свои жизни на этом поле Ходынском. О страшном царском подарке расскажем в этом выпуске.
Квартал номер один.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Музея Новосибирска «Квартал номер один». Здесь мы рассказываем об истории нашего города, его достопримечательных местах, значимых событиях прошлого и знаковых людях, а еще о том, что происходит в музее города сейчас. Меня зовут Евгений Ларин, я младший научный сотрудник Центра устной истории Музея Новосибирска. Этот выпуск мы проведем вместе с историком, методистом музея на набережной Егором Урюмцевым. Егор, добрый день.
Добрый день, Евгений, уважаемые слушатели.
Музей города.
Сегодня у нас рубрика «Музей города». В ней мы будем рассказывать о событиях из жизни музея Новосибирска, о наших проектах, выставках, экскурсиях, лекциях и прочих мероприятиях. И, конечно, о самых интересных и необычных предметах из наших музейных фондов. Ну а сегодня речь пойдет об одной очень любопытной вещице. Сейчас ее можно увидеть в музее на набережной на выставке «Новониколаевск. Дела и люди». Выставка посвящена ранней истории нашего города. Предмет, о котором пойдет речь, с ней как раз связан. А именно с последним русским императором Николаем II, в честь которого наш город Новониколаевск, собственно, и был назван. Для интриги уже вполне достаточно, пора нам ее уже начинать раскрывать. Итак, Егор, что это за предмет?
Это подарочный эмалированный стакан, который специально был заготовлен для раздачи народу в составе вот этих царских гостинцев, праздничных гуляний по случаю коронации их императорских величеств Николая Александровича Романова и его супруги Александры Федоровны.
Наверное, нужно сказать, что вещь достаточно дорогая, потому что вообще, насколько я понимаю, эмалированная посуда была в конце 19 века все еще большой редкостью, а тут она еще и царская.
Да. На самом деле у нас есть одно косвенное упоминание о цене этого стакана. Вот если смотреть в журнал «Повседневная жизнь российского императорского двора», там как раз отмечено, что эти самые стаканы были изготовлены австрийским предпринимателем за 42 копейки за штуку.
А это их как себестоимость?
Да, именно. То есть на 400 тысяч этих самых стаканов была затрачена сумма в 168 тысяч рублей. В принципе, конечно, очень солидные деньги.
Для человека простого, наверное, это был поистине царский,
конечно,
во всех смыслах,
конечно,
подарок.
Ради них, собственно, и собирались на эту коронацию.
Как этот предмет выглядит, мы его изображение, конечно, опубликуем в наших пабликах, на тех площадках, где публикации возможны. И, кстати, на него можно посмотреть еще в нашем видеокасте, который мы недавно опубликовали на нашей страничке. Но, тем не менее, давай расскажем, как он выглядит.
Стакан имеет усеченно-коническую форму, выполнен он из сплава цветного металла, покрыт белой эмалью. Вот это как раз та самая австрийская разработка, покрытие металла эмалью. Высота примерно 100 мм, 10 см. Ободок артефакта позолоченный, переплетается различными линиями в таком традиционном русском стиле. И самое главное, с одной стороны изображен медальон с монограммой царской четы Николая II и Александра. То есть мы имеем две монограммы, расположены они под короной Российской империи, а с другой стороны виднеется герб Российской империи, именно гербовое изображение со всеми гербами всех царств, всех окраин бывшей Российской империи. Ну и, конечно же, указан под инициалами год 1896, то есть год коронации.
Мы знаем, что это хоть и главное, но все-таки часть вот этого царского подарка, да, который планировали раздавать в массовом порядке на торжественных гуляниях. Да. Что еще входило в праздничный набор?
В этот царский гостиниц, так называемый, входило полфунта колбасы, фунт тогда это 400 грамм, соответственно, 200 грамм колбасы, сладкий пряник, как раз специально коронации выполнены, картинку мы уже показывали.
Да, там тоже
там тоже дана год, дата, да, дан год. Различные сладости, в основном такой набор, это несколько ягод, орехи, конфеты, и все это было завернуто в ситцевый платок, у которого с одной стороны был вид Кремля, Москва-реки, а с другой как раз портрет императорской четы, изготовленный был на Прохоровской мануфактуре. Ну вот, конечно, помимо этого входила эта самая кружка,
да,
которую как раз тогда в народе называли вечной. В московские ведомости называли эту кружку вечной кружкой.
Слушай, она была настолько прочная.
Да, она была вечная жестяная кружка. Ее вот таким образом рекламировали, чтобы люди приходили как раз на коронацию за этой вечной кружкой.
Вот сама коронация состоялась 14 мая 1896 года, а народный праздник, вот о котором мы сейчас будем говорить, он был назначен на 18 мая. Но смотрите, при этом Николай Александрович, да, Николай II, уже взошел на престол сразу после смерти отца Александра III. И это произошло в 1894 году. Ну, к слову говоря, к 96 году уже наш поселок Мостостроителей успели переименовать из Александровского в Новониколаевский. В 95-м предложение это поступило. Правда, утверждено это название было гораздо позже, в 98 году. Но не суть важна. То есть уже имя здравствующего императора входит в географические названия, да, а коронации все нет. С чем такая отсрочка была связана? Неужели это была такая длительная подготовка?
Подготовка была действительно длительной, но затратили на подготовку всего полгода. На самом деле, конечно, все это связано в первую очередь с трауром по скоропостижно скончавшемуся императору Александру III. 12 месяцев продолжался этот траур, после чего уже в январе 1996 года вышел манифест о подготовке праздничных коронационных мероприятий. Ну, говоря современным языком, инаугурация.
Инаугурация, да.
Она должна была состояться в мае в Москве, в традиционном месте коронации российских императоров. И ее как раз готовили вот эти вот полгода. То есть в сумме, да, полтора года. Но с 1994 года фактически император уже осуществлял свои полномочия.
Ну вот, теперь непосредственно к событию, да. Массовые гуляния на Ходынском поле были назначены, как мы уже сказали, на 18 мая. А что там должно было происходить?
Планировались народные гуляния, проведение ряда торжественных концертов, выступлений. Для них заранее были выстроены временные театры, эстрады, установлено около 150 ларьков. Планировались различные бесплатные угощения для людей.
Там что-то какое-то огромное количество бочек с пивом.
Да, 30 тысяч ведер пива и 10 тысяч ведер меда.
Ага, то это есть медовуха, в общем.
Да, да, медовуха, конечно. Ну и, конечно, вот как раз вот это самое важное, раздача этих подарков, для них-то прилавки, собственно, и строились. Народ с энтузиазмом воспринял коронацию императора, люди шли с самого раннего утра.
Я читал, что даже с утра предыдущего дня.
Да, да, да. И народ стал стекаться в очень больших количествах, и очень быстро площадь стала заполняться народом. Ну, стоит сказать, что Ходынская площадь тогда, хоть на ней проводились и до этого парады и различные массовые мероприятия, она очень плохо была оборудована для, собственно, проведения этих самых торжественных мероприятий.
Вообще там учения какие-то вроде как
там были,
проходили.
Да, там проходили парады московского гарнизона, и как раз и учения проходили гарнизонов всех вот этого московского военного округа. Но все равно почему-то площадь вот имела такой изъян. То есть имелись рвы по сторонам площади, да, в которых, собственно, люди спотыкались там и многие погибали. Она была достаточно тесная. Ну, в нее можно было набраться большому количеству народа, но ведь пришло около полумиллиона человек.
Да,
нужно, но нужно представить эту цифру, масштаб. Как эти
представить
гуляния.
Масштаб, а самой главной версии, да, того, что произошло в конечном итоге, вот, судя по всему, это то, что как раз между прилавками, с которых должны должны были выдавать эти кульки. Была очень узкая полоса, а после ров. И вот как раз основная масса людей оказалась зажатыми, да, вот на этом клочке земли, а их подпирали те, кто снова приходили, вновь пришедшие на эту площадь, потому что они не знали, что там уже некуда идти.
Да, и еще самое как бы усугубило ситуацию, что в середине там дня 18 мая пустили слух в толпе, что вот, значит, подарков на всех не хватит, угу, что начали раздавать там чиновники своим там протеже, что по блату выдают эти подарки. Люди стали напирать еще сильнее, уже не выпускали тех, кто получил эти подарки. В итоге, если верить, ну, да, подсчету официальному, тому, который проводила полиция, проводила московская жандармерия, это 1379 погибших, около 900 коллег, угу, инвалидов, образовавшихся в результате этой давки. Но на самом деле, конечно, мы никогда не узнаем, сколько их было точно, потому что посчитать невозможно.
Но мы официальные цифры всегда должны умножать как минимум вдвое.
Вдвое, а то и втрое. По-хорошему, а то и втрое, потому что, ну, угу, конечно, давка была ужасная. Реакция, которая последовала, реакция императора, она, конечно, вызвала такое возмущение.
Она все-таки последовала, людей, потому что вроде бы как пишут, что царю доложили о том, что происходит на Ходынке, но он не предпринял ничего.
Реакция императора, возможно, может показаться кому-то достаточно странной. Угу. Он не отменил никаких праздничных мероприятий, он отправился на бал к французскому послу. Все это было достаточно торжественно обставлено, продолжалось, когда люди там умирали, он продолжал отдыхать у французского посла, и только там со следующих дней началась какая-то реакция. Но доложили-то императору сразу. Угу. Возможно, конечно, он недооценил масштаб трагедии произошедшей. Возможно, что дипломатическая этика не позволяла как бы отменить бал у посла. Угу. Ну и на самом деле то, что когда говорится, что ничего не было сделано, это тоже правда только наполовину, потому что еще в 96-м году появляется на Ваганьковском кладбище как раз над холмом братской могилы памятник с датой 18 мая 96 года. Это стела с памятью о трагедии. Каждому погибшему или родственнику погибшего по императорскому указу было выдано по 1000 рублей. Тоже деньги очень немаленькие. Угу. Ну и, конечно, выдали эти самые стаканы людям, за которыми они, собственно, нашли.
Тем, кто не успел.
Да, тем, получить, кто не успел получить, кто как-то потерял в результате всей этой трагедии. Погибших похоронили за государственный счет. Детей при необходимости определяли в приют. То есть какие-то мероприятия все-таки были сделаны. Да, возможно, в моменте это было такое происшествие из ряда вон выходящее, но все-таки реакция, угу, власти какая-то последовала, и она, конечно, была вполне адекватной.
Ну, а народную оценку тому, что произошло, да, и этому подарку позже дали очень точное.
Да, кубок скорби. Вот это самое такое, наверное, говорящее название обо всех вот о народной памяти, как, угу, это все осталось, и о самом этом стакане.
Ну и последнее, что мы сегодня хотели сказать, это то, что вообще коронационные торжества, конечно, проходили по всей Российской империи, только были назначены разные дни. В Новониколаевске торжественный день пришелся на 21 мая 1896 года, через три дня после Ходынских событий. Но что самое интересное, у нас тоже не обошлось без неприятностей. Это, конечно, не была такая масштабная трагедия, но то, что можно у нас произошло, вполне можно назвать первым в истории города публичным скандалом.
Да, вы совершенно правы, Евгений. Ну, стоит сказать, в первую очередь, что весь май месяц был отдан как бы под вот эти коронационные мероприятия, угу, и в Москве, и по всей империи. То есть это, опять-таки, о масштабности и значимости событий. А у нас тоже, конечно, произошли определенные события. 21 мая 1896 года, угу, на базарной площади Новониколаевского поселка также проходили массовые гуляния. К ним тоже готовились, расставляли, соответственно, палатки. С угощениями.
Те же бочки с пивом,
да,
наверняка.
Да, пиво, мед, конечно. Ну, угу, чтобы народ погулял. Но...
И народ погулял.
И народ погулял, да. И народ действительно погулял, потому что некоторые из участников этих торжеств повели себя не очень ответственно.
Мягко сказано.
Да. Разграбив винный погреб, они пошли грабить кассу местную, громить эти лавки со столами для угощения, угу, какие-то торговые ряды. Даже выпустили из каталажки заключенных.
Это что вообще какой-то?
Это, конечно, криминальная вещь. Угу. Вещь. В итоге пришлось, конечно,
более ответственным горожанам, да, проявить свою гражданскую позицию.
Да, да, безусловно, потому что, конечно, полицейских на тот момент было в городе, еще в поселке, да, очень мало, то есть по штату, по законодательству тогда действующему на каждые 500 человек полагался один городовой или один полицмейстер, их было попросту очень мало, в итоге пришлось, да, более ответственным людям самим побить вот этих вот участников буйных мероприятий, скрутить и отдавать полиции. Но в итоге имеем то, что имеем, несколько травмированных, около 80 человек, и двое погибших. Да, несмотря на такой, казалось бы, значительно меньший масштаб, чем в Москве, но даже у нас еще в маленьком поселке вот так отметились коронационные мероприятия.
Ну, это все, что мы знаем об этом событии, потому что томские газеты как-то не особенно уделили этому внимание, ну, а николаевских газет тогда еще просто не было. Ну что ж, на сегодня у нас все. Это был второй выпуск подкаста Музея Новосибирска «Квартал номер один». И его для вас провели Евгений Ларин
и Егор Урюмцев.
И слушайте наш подкаст там, где вам удобно. Он доступен в пабликах Музея на Набережной и Музея Новосибирска ВКонтакте, в специальном телеграм-канале и на сервисах Яндекс.Музыка, Саундстрим и Звук. На этом позвольте откланяться.
Всего доброго, до встречи.
Удачи вам и до новых встреч.